Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение второй главы послания к римлянам. В этой главе Павел показывает, что Бог обязательно будет судить так называемых добропорядочных людей, гордящихся и хвалящихся собственной праведностью. Такие люди точно так же, как и все остальные в этом мире, нуждаются в Спасителе. В нашей прошлой лекции мы говорили о тех принципах, на основании которых Бог будет судить таких «достойных» в кавычках людей, уповающих на свою собственную праведность. Сегодня мы увидим, что Бог будет судить и религиозных людей, и в частности Он будет судить евреев, потому что именно им была дана истинная религия. Прочтем стихи с 17 по 20. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для ходящих во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». В этих стихах перечислены 10 преимуществ, которые были у народа Израиля по сравнению с язычниками. И учитывая все вышесказанное, Павел спрашивает в 21 и 22 стихах: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадеж, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь?» Иными словами, Павел спрашивает: воплощаешь ли ты в жизнь то, что сам же проповедуешь? Друзья мои, не замечали ли вы, что очень часто наши проповеди оказываются значительно более правильными, чем наша жизнь? Фразу «гнушаясь идолов святотатствуешь» можно иначе перевести так: «Ты ненавидишь мерзость идолов, но не колеблясь грабишь их святыни». Во время вавилонского пленения иудеи навсегда распрощались с идолопоклонством. Ни разу после этого в истории Израиля не было подобного явления. Однако при этом иудеи, не колеблясь, пользовались вещами, которые пришли из языческих храмов, и даже наживались на них. Надо сказать, что и в наши дни некоторые христиане не гнушаются зарабатывать деньги с помощью того, что сами же осуждают в своих церквях. Читаем далее стихи 23 и 24. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Когда наша жизнь противоречит тому, чему мы сами учим, это хулит и порочит имя Христа. Дело в том, что люди гораздо лучше воспринимают наше свидетельство, смотря на нашу жизнь, нежели слушая наши слова. В 25 стихе заходит разговор о чрезвычайно важном вопросе. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». Мы знаем, что обрезание являлось символом закона Моисея и не более того. В самом обрезании не было ничего мистического. Это был всего лишь символ, который демонстрировал, что человек верит в закон Моисея. Тот факт, что иудеи являлись нарушителями закона, порочил и делал бессмысленным их обрезание. То, что должно было являться святыней, превратилось в пустой ритуал. Эта же истина может быть отнесена и к нашим церковным таинствам. Водное крещение является несомненным таинством, если, конечно, оно представляет собой внешний символ работы Христа в нашем сердце. Но то же самое крещение превращается в насмешку, если крестящийся человек не проявляет никаких свидетельств истинного спасения. То же самое можно сказать и в отношении принадлежности к определенной церкви. Жизнь некоторых людей в церкви может превратить их членство в пародию. И вот что далее говорит апостол Павел. Читаем 26 стих. «Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Можно воспользоваться такой иллюстрацией. Если моя жена потеряет обручальное кольцо, это вовсе не означает, что она перестала быть замужней женщиной, потому что брак – это нечто большее, чем просто обручальное кольцо, хотя кольцо, несомненно, является символом этого брака. Читаем стихи 27 и 28. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти». Используя ту же иллюстрацию с обручальным кольцом, можно сказать, что это кольцо говорит о чем-то священном и чистом. А если человек демонстрирует неверность тому, что символизирует это обручальное кольцо, то его кольцо становится для него символом позора. Не так давно мне пришлось поехать по делам в другой город, и я остановился в гостинице. За одним из столиков в ресторане этой гостиницы я увидел знакомого мне человека, диакона одной из церквей. Этот человек достаточно увлеченно, я бы сказал, излишне увлеченно беседовал с одной красивой молодой женщиной, которая явно не являлась его женой. Но более всего на меня произвело впечатление то, что у него на безымянном пальце ярко блестело обручальное кольцо. И я подумал про себя, что это и называется надругательством над святыней брака. Когда этот человек увидел меня, он сразу же смутился, и у меня не осталось никаких сомнений, что в этом случае его обручальное кольцо было совершенно бессмысленным и нелепым символом. Главная мысль, которую пытается донести до своих читателей апостол Павел в этом отрывке, это что обрезание должно означать что-то особенное. Прочтем 29 стих. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Послушайте слова Моисея, которые мы находим в книге Второзакония, в 10 главе, в 16 стихе. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». То есть, закон Моисея совершенно ясно говорил, что самое важное обрезание – это обрезание сердца человеческого. На этом заканчивается вторая глава послания к римлянам, но начатый Павлом разговор о сути этого внешнего символа завета Бога с иудеями продолжается и в третьей главе. Давайте прочтем первый стих. «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания?» Похоже, что здесь Павел рискует стереть ту видимую разницу между иудеями и язычниками, которую установил сам Бог. И нужно задать здесь такой вопрос. Если евреи и язычники действительно оказываются перед Богом в равных условиях, то какое преимущество в том, что человек является иудеем, и какая польза человеку от обрезания? Я приведу вам здесь слова одного известного богослова, доктора Джеймса Стифлера. «Если само по себе обрезание не дает человеку праведности, если обрезание не обеспечивает этой праведности, то какая польза от обрезания? Ибо, как выясняется, знак отличия, который был установлен Богом для его народа, знаком отличия вовсе не являлся». Надо сказать, что подобный вопрос нам приходится нередко слышать и в наши дни. По крайней мере, мне его задают довольно часто, потому что Евангелие, которое я проповедую, утверждает, что ни принадлежность к церкви, ни ритуалы, ни обряды, ни церемонии, которые мы с вами совершаем в церкви, не имеют никакого значения для нашего спасения. Бог не призывает нас сделать что-то или присоединиться к какой-то группе. Единственное, что Бог требует от погибших грешников, это уверовать в Господа Иисуса Христа. И только в этом случае им будет дано спасение. А пока человек не решит для себя данный вопрос, Богу нечего сказать ему. И только после того, как этот человек придет к спасению, Господь покажет ему все, что необходимо знать относительно членства в церкви или крещения. В наши дни люди иногда спрашивают: «Неужели тот факт, что я принадлежу к моей церкви, признаю ее символ веры, а также принял крещение, не способствует моему спасению?» Ответ простой. «Нет». Все это никак не сказывается на вашем спасении. Но если мы спасены, все это является символом, знаком, свидетельствующим окружающему нас миру о нашей вере. Однако если мы не соответствуем тем стандартам, которым нас обязывает этот символ, тогда наше членство в церкви или крещение являются знаком позора. Вместо того, чтобы быть чем-то священным, они превращаются в кощунство. Далее Павел сам отвечает на вопрос, что за преимущества имеют иудеи. Прочтем второй стих. «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». У евреев имеется нечто, чего лишены другие народы. Однако эти преимущества налагают на иудеев определенную ответственность. Мы должны постараться ясно понять, в чем особенность народа Израиля, потому что в этой сфере имеется немало заблуждений. Я знаю богословов, которые не видят разницы между иудаизмом Ветхого Завета и церковью Нового Завета. Но Павел здесь совершенно ясно говорит, что дети Израиля были народом, через который Бог явил миру свое слово. Их особенность была не только в этом. В самом слове было нечто предназначенное исключительно для евреев. Нам нужно понять, что Бог еще не завершил свою работу с народом Израиля. Об убеждениях любого богослова всегда можно узнать, если задать ему один конкретный вопрос. Приготовил ли Бог какое-то будущее для израильского народа? Друзья мои, если бы Бог не предназначил для своего народа определенного будущего, я не думаю, что у него было бы будущее для нас с вами. Все обетования Бога находятся в Его Слове. Бог обязательно воплотит в жизнь то, что написано в 3 главе в 16 стихе Евангелия от Иоанна. А также Бог позаботится о том, чтобы был исполнен тот завет, который Он заключил с Авраамом, и о котором мы читаем в 12 главе книги «Бытие». Послушайте, что говорит тот же самый доктор Стифлер относительно народа Израиля. Преимущество иудеев состояло вовсе не в том, что из семян этой религии выросло христианство. В этом случае иудаизм просто перестал бы существовать. На самом деле, детям Израиля было вверено Божье Слово. Причем они не просто являлись хранителями Библии. Бог также дал им, иудеям, обетования, которые не исполнены и по сей день, и которые относятся исключительно к этому народу. Ветхий Завет не содержит ни одного обетования относительно церкви. Мы не найдем в нем ничего, что было бы предназначено для церкви как для организации. Ветхий Завет ничего не говорит о появлении церкви, но зато предвещает наступление царства, в котором иудеи будут играть главную роль и не утратят своего национального отличия, как это происходит в церкви. Я думаю, друзья мои, что это одно из самых удачных объяснений, которое мне когда-либо доводилось читать по этому вопросу. Другую мысль высказал доктор Адольф Сафир, который по происхождению и по вероисповеданию был иудеем, но позднее обратился в христианство. Он написал следующее. «Превалирующая в наши дни точка зрения, что Израиль являлся предвестником, тенью церкви, и что он исчез с мирового горизонта, исполнив свою роль, совершенно противоречит Писанию». Израиль вовсе не является символом, который воплотился в церкви и был поглощен ею. Израиль – это основание, на котором строится церковь. Друзья мои, это тоже очень важная мысль, и именно это хочет сказать апостол Павел в данном отрывке. Иными словами, у иудеев имеется колоссальное преимущество – Бог уготовал этому народу потрясающее будущее, и его неверность не уничтожит Божьих обетований, как говорит Павел в 3 стихе. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Фразу «если некоторые и неверны были» лучше переводить так. Если кто-то не имел веры. Итак, уничтожит ли Божью верность недостаток веры его народа? Это еще одно возражение, которое иногда выдвигается неверующими. И Павел отвечает на него, возвращаясь к своему первому доводу. Если преимущества, данные иудеям, не способствовали воплощению цели Бога, означает ли это, что Божья верность к его народу была отменена? Если иудеи потерпели неудачу, означает ли это, что потерпел неудачу сам Бог? Ничего подобного. Божье обетование послать Израилю Искупителя не было отменено их сознательным неповиновением и отвержением Бога. Все Божьи обетования относительно будущего этого народа будут исполнены для того, чтобы принести Богу славу. Кстати сказать, друзья мои, я благодарю Бога за то, что Его обетования, данные мне, не зависят от моей неверности. Если бы Его верность определялась моей верностью, я бы не мог ни на что рассчитывать. И слава Богу за его верность. Я читаю далее 4 стих. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». А что, если человек не верит, что Бог отдал своего сына умереть за него? Все очень просто. Этот человек делает Бога лжецом. Именно это происходит, когда человек отвергает Божьего Сына. Но на самом деле лжецом оказывается тот неверующий, который задает подобный вопрос и Бог однажды докажет, что этот человек лжец. Почему? Потому что верность Бога непреложна и не может измениться. Это очень важно. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании в 5 главе, в 10 стихе. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Прочтем далее 5 стих. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. И вся суть вопроса состоит в следующем. Если посредством Божьей благодати моя неправедность лишь проявляет чудесную, необъятную Божью верность, имеет ли Бог право судить меня? Именно такой вопрос и задает здесь апостол Павел. Кстати сказать, этот вопрос однозначно демонстрирует, что неспасенные люди в те дни понимали, что Павел проповедовал спасение по Божьей благодати. Итак, несправедлив ли Бог, осуждая грешника? В 6 и 7 стихах Павел отвечает на этот вопрос. «Никак, но иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что же еще меня же судить, как грешника?» Иными словами, каждый грешник мог бы требовать освобождения от Божьего наказания только потому, что его грехи лишь более явно демонстрируют Божью славу. Этот же ложный довод можно использовать, чтобы доказать, что даже Адольф Гитлер не подлежит Божьему суду. Однако, кем бы вы ни были, даже если вы отъявленный атеист, вы все равно верите, что некоторые люди должны быть сурово наказаны. Все люди в этом мире, независимо от их убеждений, верят в это. В каждом из нас от рождения живет некое чувство высшей справедливости, которым Бог наделил всех нас. Читаем далее стихи с 8 и по 10. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного». Павел здесь вовсе не пытается доказать что-либо. Скорее, апостол демонстрирует, что Бог всегда судит грех. Павел просто констатирует факт. И совершенно не важно, кто мы, богатые или бедные, сильные или слабые, хорошие или плохие. Все мы находимся под грехом. И в следующей части этой главы Павел говорит о греховности всего этого мира в целом. Божья благодать пришла с небес, чтобы опуститься на всех нас. Без Иисуса Христа каждый из нас безвозвратно погибший грешник. Мы либо абсолютно спасены во Христе, либо абсолютно и безвозвратно погибли вне Христа. Все мы, без исключения, нуждаемся в Его благодати. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.